Друзья, приветствую вас. Мне очень приятно быть в общении с молодежью. Вы знаете, ну, не просто было добраться мне сюда. Я с приключением немножко приехал сюда. Вчера выехал с Сакраменто в 7 часов вечера, в результате приехал в час ночи, и вышло у меня на спидометре 228 майлов. Вы знаете, ну, есть плюс в этом. Я здесь раза 4 возле лагеря проезжал, но не мог найти его. Забил адрес в навигатор. Мне навигатор показал, я ехал по адресу, по навигатору. Когда показало мне место назначения, адрес, я вышел из машины, посмотрел, лес с одной стороны, лес с другой стороны, ни одного фонаря, никого нет. То есть завел меня неправильно, майлов 5 отсюда. Я начал крутиться здесь, чтобы найти молодежное общение. И вы знаете, в этих обстоятельствах, я думаю, Бог мне послал их, размышляя над своими действиями, катаясь здесь, эти майлы, у меня созрела мысль в голове проповедь на интересную тему. Но она еще сырая, тема такая: авторитетные руководители или путеводители. Вот. Я понадеялся на навигатор, он меня привел неизвестно куда. Хотя я был уверен, потому что адрес был забит правильно. Иногда в жизни мы, бывает, надеемся и выбираем себе авторитетов, за которыми следуем, но потом в результате приходим никуда, не туда, куда ожидали. Вот такая мысль посетила меня. Друзья, я Сергей, из города Харциска приехал. Это Донецкая область, город Харциск находится около 10 майлов от города Донецка. Это областной город Донецкой области. У нас там были сложные времена, сейчас немножко поспокойнее, но как бы все равно сложные. Я приехал с семьей, у меня жена и четверо детей. В церкви в Харциске, Владимцев, да, моя фамилия Владимцев. Да. В церкви у нас было до начала военных действий 360 членов церкви. Посещала с молодежью, с детьми где-то около 1500. На данный момент вот с родителями созванивался, многие вернулись. Сейчас посещает церковь около 120-130 членов, 120-130 человек церковь. Молодежи у нас было 95-98 человек, ну то есть так в этих пределах. Сейчас на данный момент около 15-17 человек, и это в основном подростки, которым 14-15 лет. Потому что молодежь более возрасте, 20 и старше лет, выехали кто на заработки, кто от того, чтобы не воевать и так далее. То есть жизнь в корне изменилась в нашей поместной церкви. Конечно, мы пересматриваем многие вещи, и взгляды на жизнь, эти обстоятельства поменяли. Друзья, но не об этом я хотел сегодня рассказать, это так коротко о себе. Хотел бы наше внимание к Священному Писанию. Друзья, скажите, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой Енос? Поднимите руку.
Еще раз вопрос.
Кто такой Енос? Не путать с Енохом.
Это сын Адама.
Ну, сын Адама, это понятно. Мы все какие-то корни имеем от Адама. Хороший ответ.
С того времени начали призывать имя.
Совершенно верно. Друзья, ну, это неудивительно, что нам эта личность мало знакома. Вы знаете, я сам не знал, но однажды Бог обратил при чтении Библии мое внимание на это имя. И что очень интересно, я хочу прочитать, это записано в Бытие, 4 глава, 26 стих. Бытие, 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, Енос. И что особенно, тогда начали призывать имя Господа. Когда родился Енос, когда этот человек появился в этой семье, тогда начали призывать имя Господа. Вы знаете, я думаю, не напрасно написано это место Священного Писания. Оно очень важно. И что удивило, что при появлении этого человека начали призывать имя Господа. Вы знаете, с начала летоисчисления, я так и приблизительно посчитал, прошло ориентировочно 235 лет. Начало летоисчисления до рождения этого человека прошло 235 лет. У меня возникает вопрос, неужели за это время не призывали имя Господне? Но судя по контексту, выходит так. Выходит так. И с появлением этого человека начали призывать имя Господне. Вы знаете, мало что мы знаем об этом человеке. Что мы знаем? Мы знаем, что это был сын Сифа. Что мы еще знаем о нем? Друзья, ничего. Мы не знаем ни рода занятий этого человека, чем он занимался, как он жил, кто он был по профессии, высокий он был, низкого роста, какие он параметры имел, какое мышление имел, мы не знаем. Не говорит нам Священное Писание об этом. Но мы знаем четко, что с появлением этого человека начали призывать имя Бога. Удивительно. На что я хочу обратить внимание. Мы появляемся в семье, мы являемся на работе, мы являемся в молодежи, мы появляемся в церкви, в служении, время от времени, бывает часто, бывает реже. Что мы несем своим присутствием? Вот при появлении этого человека начали призывать имя Бога. Я думаю, что этой характеристики достаточно, чтобы сказать, что этот человек был хороший. Что этот человек правильно устраивал свою жизнь. Что его жизнь была удивительной и особенной. Потому что с появлением его начали призывать. 235 лет прошло. Что несу я своим появлением? Вы знаете, несколько примеров. В нашей церкви как-то приехала одна сестра с детьми. У нее муж был неверующий. В нашу церковь. Она попросила членам церкви, ее приняли, так немножко процесс адаптации шел. Она приехала из церкви, которая находилась недалеко от нашего города. Это, ну, если в майлах перевести, майлов 30, может быть. Небольшая церковь была у них. И она переехала в наш город и попросила членам церкви у нас. Не прошло и месяца, начались проблемы в отношениях, которые начали доходить до членских собраний. Обиды, кто-то ее обижает, кем-то она недовольна. Но такой процесс пошел нездоровый. А у меня друзья в той церкви, из которой она приехала. И они звонят через несколько месяцев. Ну, как у вас сестра обжилась? Я говорю, ну, в принципе, обжилась как-то. А говорит, ну, еще не было членских. Я говорю, откуда вы знаете? Были уже. Да у нас тоже эта проблема была. И вы знаете, не знаю, как так получается, но догадываюсь, что человек там находил проблемы, его появление там несло проблемы, переехал в другую церковь, чтобы якобы поменять жизнь, но и туда проблемы пришли, с этим же человеком. И я думаю, мы такие примеры в жизни встречаем. Вы знаете, у нас в молодежи был один брат. Всегда приветливый, всегда веселый, всегда радостный. Несмотря на то, что в жизни происходили трудности, печали, он всегда был в хорошем настроении. И его появление на молодежных, на общениях всегда приносило какое-то воодушевление и радость. Даже только он заходил в собрание, где собиралась молодежь, сразу улыбка на лицах. Ну так несло его появление. Друзья, что наше появление несет? Вот мы приехали сюда в лагерь. Что наше присутствие принесет окружающим здесь, мне лично? Хотелось бы, чтобы доброе, положительное. Хочу пример Писания привести. Мы помним такого мужа Даниила, да? Их взяли в плен, довольно молодые люди, Даниил, еще отроки, взяли в плен. Вы видели когда-нибудь пленных людей или заложников? Может, на фотографиях? В каком они состоянии? Мне довелось видеть. Когда у нас военные действия были, некоторых военных захватили в плен. И они, ну как, эксплуатируют, они уборку на улицах наводят, порядок в городе и так далее. Вот. Но это люди, которые находятся в жалком состоянии, которые ну, практически не могут пользоваться своей волей. Потому что это печально закончится. Они находятся под гнетом, под рабством. Пленные люди – это печальное состояние. За ним их никто не обхаживает, их никто не кормит нормально, не одевает нормально. Это, ну, к этим людям не относится. Они в печальном, жалком состоянии. Даниил был в таком состоянии. Это были пленные люди, пленные. Мы можем себе представить пленных. Да, их царь имел определенные планы о них. Он давал им определенное образование, какие-то воспитания, все. Но они не могли пользоваться своей волей. Но несмотря на все вот это обстоятельство, находясь в таких обстоятельствах, Даниил так устраивал свою жизнь, что его появление впоследствии выразилось для того народа, хочу прочитать как. Пришел он там, где было идолопоклонство, там, где Бога не знали, Бога Даниила не знали. И в результате мы читаем так в 6 главе, давайте, наверное, с 25 стиха прочитаем. После того, нет, давайте, наверное, 16 прочитаю, а потом с 25. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Мы представляем положение этого человека, да? Ну, безвыходное, просто безвыходное, не имеющее никакой власти, не имеющее каких-то там воли, свободы. Но в результате, обратите внимание, вот 25 стих 6 главы, читаю. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благовели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимое, владычество его бесконечно». Вы видите результаты? Перед кем? Перед Богом этого пленного человека, который не имел своей воли. Насколько правильны были действия Даниила, насколько благословенная жизнь была. И он своим приходом принес благословение в этот народ. Стали поклоняться Богу живому. Друзья, что несет наше появление? На работе, в школе, где мы учимся, в церкви, в молодежи. Несу ли я проблемы или несу я благословение? Давайте взвесим свою жизнь. У Даниила была правильно устроена жизнь, и мы видим результаты. Друзья, обратите внимание на жизнь Иосифа. Тоже безвольный человек, его продали в рабство. Но насколько правильно была устроена жизнь и благословена, что в результате он является чуть ли не спасителем египетского народа от голода. Бог дает мудрость, Бог поспешит его в делах, через него приходит благословение, и он спасает свою семью от голода и от нужды. Друзья, насколько правильно была устроена жизнь. И через его жизнь пришло благословение там, где он был. Практически везде, где находился, и для семьи, и для народа египетского. Что несет моя жизнь для окружающих? Хочу обратить внимание, если помним такого мужа Зарававель. Помните такое имя? Чем особенно эти люди были? Зарававель и юноши, вот, которые с ним были. Друзья, напомню. Они возревновали о Господе, о народе своем и стали восстанавливать после плена храм, и город, и так далее. И Бог их благословлял, потому что у них был подход правильный, и устроена жизнь правильно. И потом мы читаем так, вот, наверное, немножко отрывками прочитаю из Агея, чтобы время дорожить. «И послушали Зарававель, сын Салафилиев, и Иисус, сын Исидеков». Дальше вот 14 стих 1 главы Агея. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына своего правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Потом мы читаем в Захарии характеристику, 4 главе 10 стихом о Зарававеле. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Когда радостно смотрит на отвес, то есть уровень в руках Зарававеля, очи Господа. Вот так смотрел Господь на жизнь этого человека. Его жизнь принесла радость, благословение народу, и прославлялся Господь через его жизнь. И Господь радостно смотрел на то, как строил свою жизнь и как устроено, какие действия предпринимал этот человек Зарававель. И потом мы в Агее читаем вот в конце книги, последний стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафелии, в раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь». Насколько правильно устроена жизнь была этого человека. Удивительно. Мы каждый принимаем действия, которые могут быть благословением для окружающих или печалью, которые могут нести проблемы или радости. Каждый предпринимает. Как мы устраиваем свою жизнь? Вы знаете, мне по роду деятельности приходилось заниматься там на родине строительством. Ну и так мы общались, ребята, кто занимался строительством. Однажды звонит мне один брат, который тоже строил дома, руководил этим процессом. И говорит, ты знаешь, проблема возникла. Взяли один объект строить, нанял несколько бригад. Он вел объект как главный, как, я не знаю, как у вас здесь называется.
Прораб,
да, прораб. Вот. Значит, он вел объект, и получилась такая ситуация. Нанял несколько бригад, которые ему возводили коробку. Ну, там немножко строительство отличается, я думаю, вы представление имеете. Льется бетонный пояс, потом возводятся из специальных блоков стены. Говорит, хорошо залили армировочный пояс, фундамент. Ровненько все, красиво. Начали поднимать стены, все красиво, чуть ли не под расшивочку выложили эти блоки. Но когда пришло время класть плиты перекрытия, то есть такие бетонные панели, их привезли, заказали, начали укладывать, и получилось так, что плиты ложились между стен, то есть не хватало длины. Оказалось, что диагонали были неправильны. То есть дом вместо квадратной формы имел трапецию. Друзья, в чем была ошибка? Было все красиво сделано, стены красиво выложены, но неправильно. Они не соответствовали чертежам, хотя с виду было все красиво. И смотря на то, что качество работы было неплохое с виду, он не обращал внимания на разметки, а потом в результате проблема. Вы знаете, мы свою жизнь иногда так тоже строим. С виду пытаемся быть красивым. Но печально, когда придет время подводить итоги, она оказалась неправильной. Она не соответствует чертежам, не соответствует Священному Писанию. Это печаль. Храни Господь нас от такой ситуации. Вот мы в Матфея читаем так, вернее в Тимофея. В Тимофея вторым посланием читаем так, 3 глава, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Вот есть такая категория. Можем иметь красивый вид, вроде как снаружи и правильно устраиваем жизнь, но в корне неправильно. В корне неправильно. Внешне красиво, в корне неправильно. Вторую категорию мы встречаем людей. Иисус Христос так говорил в Матфея в 23 главе. Что уподобляетесь? Помните, друзья? Окрашенным гробам. То есть снаружи красивый, а внутри полный всякой нечистоты. Друзья, сохрани Господь нас устраивать так жизнь свою. Чтобы мы не играли какой-то театр, чтобы мы не были актерами, христианами. Снаружи все хорошо, красиво. Где-то вышли, в другом обществе, в другом месте, мы несем с собой совершенно другой свет. Или, может, тьму. Пусть Бог благословит, чтобы мы правильно устраивали свою жизнь. Чтобы она не только снаружи была красива, и внутри правильно. И не только мы занимали позицию, вот главное, что внутри, а снаружи не важно. Нет. Писание говорит, изнутри из сердца исходит то, что снаружи. Поэтому, чтобы у нас и внутри было правильно, и снаружи красиво, и несло благословение наше присутствие окружающим нас и радость. Пусть Бог в этом благословит. Друзья, предлагаю помолиться, попросить Бога мудрости сегодня, чтобы нам правильно устраивать свою жизнь. В это нелегкое, сложное время, где лукавый действует очень сильно. Искушений очень много. Пусть Бог нас благословит, молодое поколение, иметь мудрость, правильно устраивать свою жизнь. Аминь.